Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском польским государственным деятелем. Когда и чем завершится расследование обстоятельств трагедии? В Москве убит судья Эдуард Чувашов, рассматривавший дела о преступлениях на национальной почве. Можно ли утверждать, что в России действует неонацистское подполье? Президент Киргизии Курманбек Бакиев считает новую власть бандитской. Чем разрешится политический кризис в Бишкеке? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Версия об убийстве судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. По делу группировки Скачевского РНО на минувшей неделе был оглашен строгий приговор. Судья застрелен неизвестными утром в понедельник в центре Москвы в подъезде дома, когда вышел из квартиры. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Тело судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова было найдено сегодня утром в подъезде его собственного дома. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приблизительно в 8:15 утра соседи услышали хлопки, на основании чего следователи сделали предположение о том, что убийца использовал оружие с глушителем. Гильз на месте преступления не найдено. Сейчас, когда Следственный комитет считает основным мотивом убийства Эдуарда Чувашова его профессиональную деятельность, многие вспоминают о двух недавних приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 8 апреля Эдуард Чувашов огласил приговор по второму делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского, а 25 февраля на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств. 6 марта 2010 года на одном из националистических форумов, где распространен так называемый список врагов народа, появилась фамилия Эдуарда Чувашова, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина.
Мы узнали о суде Чувашове в связи с тем, что на сайте, близким к русскому образу, появились угрозы. В судье была опубликована его фотография, был опубликован небольшой фрагмент аудиозаписи с закрытого, я подчеркиваю, заседания суда. Этой аудиозаписи была дана неадекватная расшифровка. Судья был обвинен в русофобии, и после такого поста в интернет-блоге Алексея Барановского сразу выросло огромное количество агрессивных комментариев. Поэтому, когда сообщили о том, что этот судья убит, я, честно говоря, испытала шок.
В России по закону судьи, члены их семьи, их имущество находятся под особой защитой государства. Однако фактически, выходя за пределы суда, судья не обеспечен особой охраной, если, конечно, не заявлял о поступающих в его адрес угрозах, говорит судья в отставке Владимир Миронов.
Прежде всего, при осуществлении правосудия судья находится под охраной, и судебный пристав, исполнитель, и органы милиции охраняют здание суда и кабинет, в котором судья находится. Но если судья обратится, он чувствует, что и существует опасность. Я думаю, что государство обеспечит ему. Судья никогда никого не боялся. Существовал общественный договор о том, что судья неприкасаем, он закон. Раньше вот мы работали в суде, у нас не было ни судебного пристава исполнителя. Милиционер в лучшем случае стоял на входе, и то не везде. И, в принципе, работали, никто никого не боялся.
Последние годы поведение ультраправых по отношению к тем, кто непосредственно занимается проблемой противодействия ксенофобии, становится все агрессивнее, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Переломным моментом стал декабрь 2008 года, с которого практически все более-менее агрессивные группы начали открыто декларировать именно антигосударственный террор, потому что именно его они на сегодняшний день считают наиболее эффективным как метод своей борьбы. Логика их рассуждений такова: если мы убиваем гастарбайтера, это никому не интересно. А если мы убиваем известного человека, то это резонанс. Мы демонстрируем свою силу, мы демонстрируем свою безнаказанность, бесстрашие. И это хорошая реклама нашему движению. Это не первое убийство федерального судьи, в котором подозревались ультраправые. В 2004 году или в 2005 В Долгопрудном был такой процесс, Блохина, Коноваленко, два милиционера, которых судили за превышение должностных полномочий. За них вступились активисты местного русского национального единства. Там было покушение на прокурора и два покушения на судей. Одну судью ранили, а вторую убили. После этого процесс перенесли в Москву. Там угрозы продолжились. И людей, которые осуществляли эти угрозы, установили. Одного из них даже поймали и осудили. Он получил 6,5 лет. И этот человек оказался активистом русского национального единства.
Сегодня существует множество черных списков, распространенных националистами на интернет-ресурсах. В них можно встретить фамилии не только известных правозащитников, но и политиков, судей, прокуроров, военных. Однако, по мнению Галины Кожевниковой, борьба только с авторами подобных списков не даст ожидаемого результата.
Проблема даже не в том, что существует огромное количество таких списков. Новостью стала публикация домашних адресов, но не более того. Проблема вся состоит в том, что появились люди, которые готовы идти по этим адресам. Вот что принципиально новое. Соответственно, составителя списка, можно там одного поймать, появится другой. Но ловить скорее надо идеологов этого террора.
Эдуарду Чувашову было 47 лет. Как правило, к нему на рассмотрение, как к судье-криминалисту, попадали сложные уголовные дела по первой инстанции в Московском городском суде. По данным судебного департамента, с 1996 по 2009 год включительно в России было совершено 31 нападение на судей. Последнее громкое покушение, о котором писала российская пресса, произошло 25 ноября в Самаре. Тогда была обстреляна служебная машина председателя Самарского областного суда Любви Дроздовой. Женщина получила огнестрельное ранение в живот, но осталась жива и сейчас работает в суде. С 1997 года федеральным, а с 2006 года мировым судьям в России начали выдавать табельное оружие для защиты от посягательств. И, как уже сообщили в судебном департаменте, в этом году будут проходить необходимы организационные мероприятия по усилению безопасности судебной деятельности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 12 апреля. Опознаны тела 24 погибших в результате крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Польская прокуратура допросила сотрудников диспетчерской службы аэродрома «Северный», как сообщил генеральный прокурор Польши Анджей Серемет. Эти сотрудники подтвердили, что пилоты потерпевшего крушение самолета пытались совершить посадку в неподходящих для этого погодных условиях. Генеральный прокурор также сообщил журналистам, что в ближайшее время на месте крушения самолета начнет работать тяжелая техника. Специалисты планируют поднять фюзеляж самолета, под которым могут находиться погибшие. Серемет отметил, что 9 тел до сих пор не найдены. Как следят за ходом расследования из Варшавы? Корреспондент Радио «Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Сегодня утром в Генеральном штабе польской армии состоялось символическое прощание с военачальниками, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Среди них начальник генштаба генерал Гангар, а также командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. Военные, как и пристало от комментариев касательно возможных причин катастрофы, отказываются, ожидая официального сообщения. Эксперты более разговорчивы, хотя и они не берутся назвать одну, единственно верную и точную причину аварии. Сегодня появилась информация о том, что черные ящики президентского Туполева предварительно расшифрованы, однако польские и российские следователи пока ничего не говорят.
Экипа польских прокураторов, которые również...
Сотрудники польской прокуратуры вместе с российскими коллегами работают на месте катастрофы, чтобы установить ее причины. Мы направили в Смоленск также группу экспертов, которые специализируются в выяснении причин авиакатастроф.
Усталяния причин тех катастроф,
заявил представитель правительства Павел Грась. На данный момент единственная ниточка, за которую можно зацепиться, является интервью интернет-издания Life News с руководителем полетов аэродрома Северный Павлом Плюсниным, который вел переговоры с экипажем разбившегося польского самолета во время посадки. Плюснин, среди прочего, говорит, что предлагал польским летчикам сесть на запасном аэродроме из-за резкого ухудшения погодных условий на Северном, но те отказались. По словам руководителя полетов, экипаж не сообщил ему данных о высоте, на которой находится самолет. Плюстин говорит, что это могло быть связано с плохим знанием пилотами русского языка.
Они русские плохо знают.
Это вообще не было никого русскоязычного?
Ну, они были русскоязычные, но для них цифры – это довольно-таки тяжело.
Те, кто знал пилотов, утверждают, что проблем у них с русским языком не было. Возможно, что речь идет об использовании контролерами полетов на российском аэродроме собственных инструкций, в то время как поляки используют стандарты НАТО. Специалисты практически исключают версию о технических неполадках Ту-154. 20-летний самолет в минувшем году прошел капитальный ремонт на Самарском авиаремонтном заводе, после чего его срок службы был продлен до 26 лет. Мы знали, что это устаревшие самолеты и что их нужно менять. Я сам об этом много раз говорил. Заявил бывший президент Польши Александр Квасневский. Тем не менее, и нынешний кабинет Дональда Туска, и его предшественники, правительство Ярослава Качинского, этого не сделали, скорее всего, потому, чтобы не вызывать критики со стороны оппозиции и избирателей, которые могли бы обвинить их в том, что в небогатой Польше есть на что потратить миллионы долларов и кроме самолетов. Еще один момент, о котором мало говорят. Кто принял решение о посадке в Северном, несмотря на плохие погодные условия? Павел Плюснин сказал журналистке Life News, что такого было решение командира экипажа. Однако обычно, прежде чем принять подобное решение, командир экипажа президентского самолета советуется с главой государства, и президент может настоять на посадке. В Катынском лесу президентскую делегацию ожидало большое количество людей, многие из которых преклонного возраста. Могло быть так, что, зная об этом и не желая отягощать ветеранов и родственников погибших еще несколькими часами ожидания, президент приказал садиться в Северном. Алексей Зиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Некоторые эксперты полагают, что причиной крушения самолета Ту-154 могло стать неудовлетворительное или плохое состояние взлетно-посадочной полосы и обслуживающих технических служб аэродрома «Северный» под Смоленском. Максим Ярошевский об этой теме.
Рядом со Смоленском расположены два аэродрома – Южный для гражданских рейсов и Северный – военный аэродром, который принимает как военную авиацию, так и гражданские суда. На его территории отсутствует пассажирский терминал, нет специальных диспетчерских служб, которые готовы заводить на посадку самолеты во время неблагоприятных погодных условий. Северный также является аэродромом совместного базирования. Помимо военной авиации, на нем расположена экспериментальная летно-испытательная станция. По мнению героя России, летчика-испытателя, начальника авиации Московского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Магомеда Толбоева, аэродром Северный под Смоленском полностью оборудован и готов к приему гражданских судов наподобие Ту-154.
Это военный аэродром СССР. Позже он стал аэродромом двойного назначения, как и многие аэродромы России. Естественно, там оборудование категории ВВС, которое оборудовано именно требованиями военно-воздушных сил приема, своими ограничениями. Аэродром укомплектован, так что тут никаких проблем нет. Какой аэродром есть, такой есть. Он сертифицирован в соответствии с международными стандартами. И ограничения у него, естественно, 1100 метров в соответствии с возможностями радиотехническими системами на земле. 100 метров нижний край и видимость 1000 метров. Смотришь даль, видишь километр.
Магомед Толбоев полагает, что причиной трагедии стали стечения обстоятельств.
Был туман. Это было ниже нижнего предела. То есть 30 метров и видимость 300 метров. Мы не видели ни землю. Технические средства не позволяли с собой точно сети. Это должна быть категория номер 3. Международные стандарты. Ну, так же, как на дороге. Есть светофор? Нет светофора. Есть переход, пешеходная дорожка? Нет пешеходной дорожки. Поэтому все же сертифицируется. Они прекрасно знали, какой аэродром, куда они летят, какие возможности. Они все знали. Предварительно готовятся к полету. Штурман, пилот. Идет о том, что аэродром соответствовал своим параметрам. Аэродром не может за одну ночь для польского президента или для президента России стать другим. Он какой есть, такой есть. Поэтому надо же, идя на полет, знать, куда ты летишь. Туда же за ночь не поставишь оборудование, которое стоит Тушин или Домодедово или Внуково. Вина экипажа понятна, что они ошиблись и ударились о землю. Но что привело к вине ошибки пилота? Привело какая-то политическая воля на борту. Это называется по воздушному кодексу влияние на командира. По воздушному кодексу командир корабля принимает решение. Никто на борту, независимо от должности и звания, не имеет права вмешиваться.
А вы как-то можете объяснить тот факт, что вот такой разброс осколков?
Это очень просто. Потому что он зацепил крылом, крыло отвалилось, самолет стал боком. по инерции пролетел вперед еще метров 400. Естественно, начал разваливаться. Если бы он садился прямо, то отвалились бы крылья, люди, может быть, половина осталась живых. Но так и самолет ударился левым крылом, его развернуло. И он ударился поперек. Поэтому пошел разброс носовой части, хвостовой части правого крыла.
К 2013 году, когда Смоленск будет праздновать свой 1150-летний юбилей, аэродром намерены переделать. Предполагается, что он будет выполнять две функции – принимать и обслуживать гражданскую авиацию и самолеты федеральных структур, в основном МВД. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в субботу в Варшаву на похороны Качинского прибудет президент России Дмитрий Медведев. Сегодня Медведев посетил посольство Польши в Москве, возложил цветы к фотографии погибших в авиакатастрофе президента Польши и его супруги, оставил запись в книге соболезнований. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Накануне поздно вечером в Москву были перевезены еще три тела, обнаруженные в разбившемся самолете. В Москве работают судебно-медицинские эксперты Минздрава и Следственного комитета при прокуратуре России, а также их польские коллеги. Траурные мероприятия сегодня прошли в Смоленске, рассказывает Екатерина Левицкая.
В полдень официальные лица, представители областной администрации, регионального парламента возложили цветы рядом с местом трагедии, где находится символический памятный камень. Венки кладут и все жители города около обломков фюзеляжа, там теперь море красных гвоздик. На месте трагедии продолжают работать представители следственной группы России и Польши. Они исследуют обломки лайнера Ту-154. Параллельно идет строительство дороги, по ней будут вывозить детали разбившегося самолета. Чтобы установить причины трагедии, лайнер соберут в ангаре в Смоленске. В городе говорят о том, что при падении Ту-154 могла произойти еще одна трагедия. Лайнер чудом не упал на отель и автозаправку, которые располагаются недалеко от места аварии. Екатерина Левицкая для Радио Свобода, Смоленск.
Первые цветы и свечи у посольства Польши в Москве появились сразу же после информационных сообщений о трагедии. Профессор МГИМО Андрей Зубов, узнав о случившемся, сразу же поехал к зданию польского посольства.
Мысль была такая, что просто поехать домой после этого невозможно. Необходимо как-то соединить себя с этим горем, ну, по возможности, поехав туда, где Польша присутствует в Москве. Это, конечно, посольство. Я собрался, и моя дочь с зятем моим. Уже лежало много цветов, уже подходили люди по одному, по двое. Да пока я шел, еще было какое-то ощущение отдаленности вот этой трагедии от меня. Ужасно, но далеко. А когда пришел, вы знаете, просто вот слезы подступили к горлу, поскольку все как-то стало очень близко. И приспущенный польский флаг, и фотографии вставлены ленточкой президента и его супруги, и практически плачущие польские журналисты. Это еще более должно добро отделить от зла и позволить еще больше соединиться нашим народом и также соединенным ни одной трагедией, еще больше почувствовать не свою различность, а свою общность.
У корреспондента польского издания газеты «Выборча» Вацлава Радзивиновича все эти дни не умолкает телефон. Знакомые и незнакомые люди звонят, чтобы высказать слова соболезнования.
Очень много людей звонило. А то шквал звонков и смс-ок. Некоторых я номер даже не могу узнать, кто это пишет. По-моему, все люди, с которыми у меня был какой-то контакт в этой стране, выражали соболезнования, просят передать это в мою страну, всем знакомым. Спрашивают очень много у этих, которые погибли. Было здесь оказалось очень много знакомых, личных знакомых. Но видно, что просто это волна сострадания, сочувствия.
В посольстве Польши в Москве с воскресенья открыта книга соболезнований. Количество желающих оставить в ней запись столь велико, что у дипмиссии уже выстроилась очередь. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Суд в Дубае в понедельник приговорил к 25 годам заключения двоих обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулина Ямадаева. Осуждены бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова, гражданин Ирана Махди Лорния и предприниматель из Таджикистана Максуджон Исматов. По подозрению в причастности к убийству Ямадаева в международный розыск объявлены 7 граждан России, в том числе депутат Государственной Думы Адам Делимханов, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вероника Боде.
По данным дубайской полиции, Сулим Ямадаев был убит 28 марта 2009 года в Дубае на парковке возле дома, где жил. Бывший конюх Рамзана Кадырова Махди Лорния обвинялся в том, что участвовал в планировании и подготовке преступления, а также в хранении оружия, золотого пистолета, из которого был застрелен Ямадаев. По свидетельству дубайского следователя, именно Лорния называл главным организатором убийства депутата Госдумы Адама Делимханова. Во время визита президента Чечни Рамзана Кадырова в Эмираты Лорния встречался с депутатом Маратом Делимхановым, находившимся в Дубае в составе делегации Кадырова. Эти данные о причастности Делимханова к убийству категорически опровергают сам депутат и власти Чечни. Однако эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов, уверен, что организаторов убийства следует искать именно в Чечне.
Вспомнил Рамзан Кадырова. Это, по-моему, достаточно ясно указывает на то, где дубайская полиция и органы правосудия видят корни преступления.
Какова вероятность того, что Делимханов причастен к убийству?
Мне кажется, что вероятность такая достаточно высока. По крайней мере, Рамзан Делимханов долгое время являлся человеком в окружении Кадырова, который отвечал за координацию всех силовых структур и за исполнение вот таких вот деликатных миссий, в том числе и за рубежом. А вероятность выдачи его или какого-то уголовного преследования в России невелика.
Будут ли найдены вообще заказчики убийства?
Зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в Чечне и какое точка зрения будет иметь Кремль на то, что ему дальше в Чечне делать. В случае, если будет принято решение о том, что существующую систему власти нужно будет реформировать, это дело может получить шанс на развитие, как и дела, связанные с покушением на брата Сулима и Сулимадаева. Как вы знаете, Следственный комитет при прокуратуре совсем недавно передал это дело в суд.
Как вы полагаете, российские правоохранительные органы будут сотрудничать со следствием?
Пока сотрудничество оставляет желать много лучшего. По крайней мере, российская правоохранительная система считает, что не имело места убийства Сулима и Мадаева, а было покушение. Таким образом, сохраняется еще такая условная вероятность, что Сулим в живых.
Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», отмечает, что в России события, связанные с убийствами Сулима и Мадаева и его брата Руслана Ямадаева, освещаются недостаточно широко.
А ведь оба убитых герои России. То, что мы знаем об этом, все как-то очень отрывочно. Кто заказчик, кто пособники. Эти новости оставляют больше вопросов, чем ответов. Очевидно, тема уж больно щекотливая. Разговоры вокруг убийств разных людей, находившихся в неприязненных отношениях с нынешним чеченским руководством, вызывали, ну, мягко говоря, неадекватную реакцию. Эта тема не очень замечается российской прессе. С широко закрытыми глазами Россия через свои средства массовой информации смотрит на то, что происходит на Кавказе и на то, что происходит в связи с Кавказом. Убитый не просто находился в сложных отношениях с нынешним чеченским руководством. Он как-никак получил высшую российскую награду. Именно батальон «Восток» Ямадаева сыграл важную роль в войне в Южной Осетии. И в скорости после этого оказывается распущен. Ямадаев в непонятном статусе. Ямадаев скрывается, причем скрывается не в России. Герой России скрывается не в России, а где-то на Ближнем Востоке, убит там. И следствие заканчивается осуждением двух человек. Следствие, которое происходит в России, хронически заканчивается оправданием обвиняемых. Я тут недавно перечитывал «Гарри Поттера», и там был персонаж, которого не называли иначе, как тот, кого нельзя называть. Похоже, в России существует список таких персонажей.
По окончании 25-летнего срока заключения осужденных за убийство Сулима Ямадаева депортируют на родину. Вероника Бадай, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент Киргизии Курманбек Бакиев считает новую оппозиционную власть в республике бандитской. Чем разрешится политический кризис в Бишкеке? Что думает об этом бывший киргизский лидер Аскар Акаев? Венгерский парламент с триумфом прошла партия неонацистов. В чем причины? В России и Польше траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. На похороны прибудет президент России Дмитрий Медведев. Жертвами трагедии, произошедшей в минувшую субботу, стали 96 человек. Опознаны тела 24 погибших в результате крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом журналистам сообщила глава Министерства здравоохранения Татьяна Голикова. Ранее сообщалось об опознании тела супруги польского президента Марии Качинской. В центре Москвы в понедельник утром неизвестным в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Тверской суд Москвы принял постановление, разрешающее правоохранительным органам произвести изъятие документов редакции журнала New Times. Следователи пытаются выявить источник информации, на основе которой была написана статья рабы ОМОНа. Главный редактор Евгения Альбат сказала нашей радиостанции, что журнал будет защищать свои источники информации. Временное правительство Киргизии приняло решение о задержании президента Курманбека Бакиева. Объявлены в розыск бывший министр обороны и бывшие руководители служб безопасности. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, отверг обвинение в хищении акций Восточной нефтяной компании. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил военных из состава сил под командованием НАТО за то, что они открыли огонь по пассажирскому автобусу под Кандагаром. Погибли 4 мирных жителя. На севере Италии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, погибли 9 и ранены 28 человек в результате схода оползня на движущийся пассажирский поезд. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на 2 блокпоста полиции погибли 2 полицейских.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 12 апреля. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, он находится в своем родовом селении Тиит под Джалалабадом на юге страны, выступил перед журналистами. Он заявил, что не считает новой власти в Бишкеке легитимной, назвал ее бандитской и предложил создать международную независимую комиссию по расследованию событий прошлой недели, во время которых погибли 82 человека. Сегодня же временное правительство Киргизии во главе с Розой Атумбаевой, сформированное лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. В розыск объявлены им его родственники. О ситуации в Киргизии мой коллега Александр Гостев беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Бишкеке Надеждой Толкуновой.
Сегодня Роза Утунбаева, глава временного правительства Киргизии, на пресс-конференции заявила журналистам, что Курманбек Бакиев сейчас находится практически в тупике, потому что в его родном селе на юге республики в Джалалабадской области у него лишь несколько десятков сторонников, которые продолжают с каждым часом его покидать. Она сказала, у него нет другого выхода, как добровольно сдаться новым властям, покаяться и вернуться в Бишкек. Бывший министр внутренних дел Молдамуса Кангантиев сильно избит и доставлен в Бишкек, как и первый вице-премьер Акылбек Жапаров. Они в тяжелом состоянии и уже начали давать показания против прежнего режима.
Что сейчас делает Жаныш Бакиев, брат Курманбека Бакиева и бывший руководитель службы государственной охраны, который также объявлен в розыск?
Он сейчас находится рядом со своим братом, президентом Курманбеком Бакиевым, и заявляет, что если будет попытка со стороны новой власти применить силовую спецоперацию по принудительному возвращению семьи в Бишкек, они будут защищаться до последнего патрона и будут применять оружие в отношении тех, кто захочет применить к ним силу. Он сказал, что у них достаточно оружия, денег и сторонников, и что прольется очень много крови.
Кто сейчас из представителей оппозиции требует от Розы Атунбаевой и ее окружения фактически голову Бакиева?
Есть сейчас радикальная группа митингующих, которые все еще остаются в Бишкеке на площади. Их человек где-то 500, и сегодня, уже в понедельник, истекает срок их ультиматума, чтобы семья Бакиевых была принудительно возвращена в Бишкек. Они утверждают, эта толпа, что если власти и силовики не справятся с этой задачей, то они сами готовы поднять в Джалалабаде на юге людей, чтобы люди сами решили участь и семью Бакиевых.
Если Бакиев, например, появится в Бишкеке, все-таки временное правительство располагает какими-то силами, чтобы его защитить от толпы?
Да, конечно, потому что вот уже 2 дня в Бишкеке относительно спокойно. Сегодня только в центре Бишкека была небольшая перестрелка, но в целом ситуация уже взята новой властью под контроль, за исключением области Джалалабадской, это малая родина президента, где в то время происходят митинги, и на завтра, на вторник, назначен большой курултай в Джалалабадской области, где, как пообещал сам Курманбек Бакиев, он выведет десятки тысяч своих сторонников. Сама Роза Утунбаева заявила, что гарантии безопасности жизни новая власть обещает только лично Бакиеву, но не его родне, а президент заставит, чтобы гарантии безопасности были предоставлены всему ему окружению, включая его родственников.
Рассказывала Толкун Сагынова. А вот как оценивает ситуацию в Киргизии бывший президент этой республики Аскар Акаев. Эксклюзивное интервью корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Аскар Акаев, правивший Киргизией 15 лет и свергнутый восстанием в Бишкеке в середине 2000-х, не снимает с себя ответственности за то, что революционный путь стал для киргизов обычным делом. При этом Акаев считает, что за последние трагические события в Бишкеке ответственен лично Курманбек Бакиев.
Что касается событий, которые произошли в 2005 году, конечно, я с себя ответственности не снимаю. Я ведь был президентом страны, и при мне случилось, я считаю, такая беда, переворот государственный или революция, как вам нравится, это не важно. Но факт в том, что это занесло вирус, который теперь может надолго быть разрушительным для кыргызского государства, для народа. Я сожалею о том, что я не смог обеспечить вот такую конституционную мирную передачу власти. Тогда, может быть, не было бы такого развития событий, но первые годы правления Бакиева, он все время выступал и считал, что Акаев виновен во всех бедах Кыргызстана. Но я считаю, что он имел возможность править Кыргызстаном один срок полный и переизбрался на второй срок. И я считаю, что за эти события полную ответственность должен нести Бакиев.
Бывший президент Киргизии, хотя и не скрывает своего неприязненного отношения к лидерам киргизской оппозиции, но достаточно высоко оценивает их компетентность в государственных делах.
Я думаю, что они сами уже обозначили первые шаги, и я поддерживаю. Главный шаг – это разработка принятия Конституции. Второй шаг – это проведение парламентских выборов, свободных, демократических парламентских выборов. Я считаю, это главное. Если они обеспечат, они войдут в историю как конструктивное временное правительство, я убежден. Ну и третье, незамедлительно, конечно, надо обеспечить защиту частной собственности. А для этого надо с первым делом реформировать суды.
Свое влияние на ситуацию в родной стране Аскар Акаев полностью исключает.
Ну, а я принял решение об этом не сегодня, а в 2005 году. Я сразу же вернулся в свою родную стихию, занимаюсь научной деятельностью. И это мне доставляет колоссальное удовлетворение. Ну, а потом я уже вышел возрастом, вы знаете. Там опытные политики, они не нуждаются ни в чьих-либо советах. Главное, важно, чтобы они проникли с пониманием ситуации, ответственности и работали в интересах народа. Я считаю, что никакого вмешательства не требуется.
Аскар Акаев сейчас преподает в Московском университете и говорит, что в его первой специальности физике есть ответы на все вопросы, в том числе и на вопрос, как происходят революции. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли Киргизии гражданская война в случае преследования сторонников президента Бакиева? Об этом разговор с политологом Андреем Грозиным, журналистом Вадимом Дубновым и киргизским писателем Мусой Мураталиевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода», программа «Время свобода». Новое правительство Венгрии сформирует правоконсервативную партию «Венгерский гражданский союз» «Фидес» под руководством Виктора Орбана. Кандидаты этой партии набрали почти 53% голосов в состоявшемся в минувшее воскресенье первом туре парламентских выборов. Правившие страной 8 последних лет социалисты получили всего около 20% голосов, а третье место 17% заняла ультрарадикальная партия «За лучшую Венгрию», сокращенно «Йобик». Это обстоятельство сильно волнует обозревателей, считающих успех венгерских националистов самым крупным такого рода событием в Центральной Европе за последние полвека. Новую политическую ситуацию в Венгрии я обсуждал с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым и будапештским политологом Золтаном Биро.
Я думаю, что, как ни странно, это было ожидаемое, поскольку уже месяцами было однозначно, что этот значительный перевес венгерских правых будет фактом во время выборов. Другое дело, что, конечно, у многих вызывает неприятные чувства, что радикальные правые набрали так много голосов, как набрали этот. Это в какой-то степени может быть, что неожиданный переворот.
Золтан, это прямо вот фашистская партия?
Я думаю, что ультраправая партия, которая носит ксенофобских, антисемитских взглядов, я думаю, что можно назвать неофашистской партией. Ультраправая правой неофашистской партии.
А их не запрещали?
Но дело в том, что поскольку они, конечно, очень ловко агитируют, каждый раз они говорят, конечно, что никаких ксенофобских взглядов у них нет, они не антисемиты, они просто говорят то, что думают простые венгерские люди, они, конечно, чисто риторически себя отличают от фашистских традиций. На самом деле, содержательно я никаких особых различий не вижу. Другое дело, что у них политически нет возможности осуществить собственные взгляды.
Ярослав, теперь вопрос к вам. В контексте центральноевропейском, что означает приход, во-первых, правых, а во-вторых, участие такой активной в политической жизни радикально правой партии Венгрии?
Что касается прихода правых как таковых, правоцентристской, как ее называют, партии Фидес, то в этом ничего экстраординарного я не вижу, поскольку такие события время от времени случаются во всех странах. Все можно вспомнить польские выборы 2005 года, когда победила достаточно уверена партия «Право и справедливость». Но, конечно, отдельная история – это такой высокий показатель вот радикально правой партии «Йобик», которая добилась столь внушительного результата, почти 17% голосов. Конечно, Венгрия не такая большая страна, чтобы это имело некие крупные последствия в масштабах всей Европы. Но, тем не менее, и для самой Венгрии это может иметь определенные последствия, поскольку, к примеру, возможно, кто-то из зарубежных инвесторов может задуматься. Может быть, это будет иметь определенные последствия для большего сплачивания в масштабах всей Европы крайне правых сил. Известно, например, что у партии Йобик есть хорошие связи с British National Party. Есть рядом других подобных движений в других странах. В последнее время стремятся интегрироваться, стремятся создавать некий единый блок в масштабах всего, по крайней мере, Европейского Союза.
У венгерских крайне правых есть какая-то ведь своя история? Не случайно то, что именно в Венгрии вдруг вылезла эта партия?
Это следствие во многом исторических событий. Как в чем-то это даже, конечно, последствия и исторической травмы 1919 года, Трианонского мирного договора, когда Венгрия потеряла очень много территорий, в том числе и населенных этническими венграми. Конечно, это сыграло большую социально-психологическую роль и в дальнейшем развитии событий. И известно, что к символике той же партии Йобик относятся, например, и значки, на которых изображена в цветах национального венгерского флага та старая большая Венгрия, которая включала в себя многие другие восточноевропейские земли. То есть, конечно, это все тянется многие десятилетия. Это националистическая радикальная традиция. Ее взлет нынешний не может, нельзя его объяснять только исходя из событий последних лет.
Золтан Биро, скажите, пожалуйста, кто поддерживает этих правых радикалов? Я сегодня читал один из комментариев. Там утверждается, что нельзя с полной уверенностью назвать национальной партией. Якобы база поддержки в северо-восточной Венгрии. Так ли это на самом деле?
Определенная часть, безусловно, такие националисты, радикальные рационалисты, имеют такие единые соображения, что присоединили к этой партии. Но я думаю, что многие люди, в основном на северо-восточной части страны, приходили к ним и дали свои голоса, поскольку они живут в очень плохих условиях, социальных условиях. Кроме того, в Венгрии как раз в той части страны достаточно сложная проблема отношения венгерского населения и цыганского населения. Йобик, то есть ультрарадикальная партия, предлагает решение этой проблемы. И вот эти люди, которые и социально живут в очень тяжелых условиях и в какой-то степени не чувствуют себя в безопасности, готовы голосовать за эти люди, которые предлагают однозначные, очень простые решения, но это очень опасно, я думаю, поскольку такие решения не решают на самом деле эти проблемы.
Почему так сильно проиграли социалисты? Они остались второй политической силой формально, но и вы говорите, что это не стало неожиданностью, кризис экономический всему виной?
Есть причины ошибки правительственной политики предыдущих, где определенную роль играл влияние глобального экономического кризиса. Я думаю, что немалое значение имеет коррупционные дела, которые вспыхнули в последний период. Так что это все вместе. Нельзя не забывать, что начиная с 2006 года даже не только ультраправые, но центристские правые очень-очень мощно критиковали, воздействовали против деятельности партии социал-либеральной коалиции.
Об итогах парламентских выборов в Венгрии говорили будапештский политолог Зортан Биро и обозреватель радио «Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Как обычно, в это время в итоговом выпуске программы рассказ о заметных событиях и проблемах, связанных со средствами массовой информации. В Бельгии развернулась общественная дискуссия об опубликованной в местном, выходящем на голландском языке, журнале «КНАК» карикатуре о терактах в московском метро. Посол России в Бельгии Александр Романов назвал рисунок художника Эдвина Ванмола циничной выходкой и, выразив протест по этому поводу, потребовал от редакции журнала извинений. Редакция вины с собой не чувствует. Из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучка.
Карикатура, надо признать, шокирует. Некая гора в виде черепа, в котором нетрудно узнать черты российского премьера. Глазницы как два туннеля, в один из которых въезжает голубой состав метро, а из другого выезжает красный, ведомый смертью, с табличкой в окне «Конечная остановка». И все это на фоне кровавого заката. Посол России в Бельгии Александр Романов назвал эту карикатуру надругательством над памятью жертв терактов. В письме, копия которого была направлена в МИД Бельгии, посол России потребовал официальных извинений за размещение карикатуры. «Эта карикатура оскорбляет страну, которую я представляю, и память 40 человек, чьи жизни были унесены этим варварским преступлением», заявил российский дипломат. Он подчеркнул, что карикатура была опубликована на 9-й день после трагедии, когда вся страна особенно скорбит по погибшим. С просьбой прокомментировать эту публикацию я обратился к президенту Ассоциации международной прессы в Брюсселе Лоренцо Консоли.
Я не вижу в этой карикатуре причин для каких-то особых обид. На ней, конечно, узнаваем Путин. Но в карикатуре нет, на мой взгляд, ничего, чтобы выражало отсутствие сочувствия московской трагедии. Это карикатура из тех, что имеют право на существование. Это часть права самовыражения журналистов и карикатуристов. На мой взгляд, данная ситуация куда как менее проблемная, чем рисунки об исламе, история с которыми произошла несколько лет назад в Дании. Ну и там, на мой взгляд, они имели право на то, что они сделали. И в том случае речь шла о праве на самовыражение, которое в Европе священно. Это часть прав ЕС. Всегда есть риск задеть чьи-то чувства. Но я твердо выступаю за свободу печати и авторов карикатур. Здесь я не вижу особой проблемы в отношении ответственности прессы. Эта проблема, безусловно, существует в тех случаях, когда затрагивает чувства определенных групп, когда речь идет о российских настроениях, об апологетике фашизма, диктатуры и тому подобного. В данном случае я не вижу причин для беспокойства относительно рисунка.
А вот мнение эксперта Европейского центра журналистики Марии Лауры Франчози. Этот брюссельский центр занимается проблематикой современных средств массовой информации.
Бельгийский журнал явно хотел связать ответственность за взрывы в московском метро с личностью российского премьер-министра. Конечно, это шокирует, но, может быть, это адекватное выражение чувств определенной части мировой общественности относительно причин терроризма на Кавказе. Но уж точно это послание, которое заставляет задуматься. Я допускаю свободу выражать в свободной прессе свои чувства. Может, он тем самым хотел выразить свое отношение к проблеме терроризма на Кавказе? Ясно, что это шокирует, учитывая число погибших в терактах, но это и явное желание указать на проблему кавказского терроризма. КНАК — это журнал, активно использующий карикатуру как форму выражения. Иногда это выглядит очень жестко, но в этом и назначение жанра — дойти до читателей в усиленной манере и напрямую.
Я предложил высказаться об этой карикатуре и постоянной читательнице журнала «КНАК» своей бельгийской коллеге Моник Мулен.
Карикатура, которая появилась в последнем номере журнала «КНАК», шокирует. Я понимаю, что карикатура часто отражает состояние души или взгляд художника на события. Но я все же считаю, что когда было столько жертв, следовало бы избегать изображать произошедшее в виде карикатуры. Ведь это так тяжело для близких и друзей, которые потеряли дорогих им людей, а им предлагают смотреть на такой рисунок. Карикатура уже ничего не изменит, но зато разбередит раны родственников и друзей погибших.
Я разговаривал по телефону с директором журнала «КНАК» Риком Ван Ковелартом. Он сообщил мне, что был очень удивлен такой реакцией российского посольства. По его словам, художник хотел всего лишь выразить ту смертельную опасность, которую несет терроризм. В рисунке, сказал он, нет ни малейшего намека, способного оскорбить память погибших, и редакция никогда бы не позволила себе ничего подобного. Он объяснил свою позицию в ответном письме послу и не видит никаких причин для извинений. Виктор Анучка для «Радио Свобода», Брюссель.
Вы слушаете «Радио Свобода». Прощание с погибшим в авиакатастрофе президентом Польши Лехом Качинским состоится в Варшаве во вторник, а сегодня польские газеты печатают текст того обращения, с которым глава польского государства должен был выступить 10 апреля во время акции памяти жертв Катыни под Смоленском. Читает Игорь Померанцев.
Уважаемые представители катынских семей, уважаемые дамы и господа, в апреле 1940 года более 21 тысячи польских пленных из лагерей и тюрем НКВД были убиты. Этот геноцид был совершен по воле Сталина, по приказу высшего руководства Советского Союза. Союз СССР и Третьего Рейха, пакт Молотова-Риббентропа и нападение на Польшу 17 сентября нашли свой страшный финал в Катыньском преступлении. Не только в Катыньских лесах, но и в Твери, Харькове, других известных и еще неизвестных местах казней были убиты граждане Второй Речи Посполитой, люди, которые были фундаментом польской государственности, непоколебимыми патриотами отчизны. В то же самое время семьи убитых и тысячи жителей восточной части довоенной Польши вывозились вглубь Советского Союза, где их непосильные страдания обозначили польскую дорогу на Голгофу Востока. Самой трагической частью этой дороги стала Катынь. Польских офицеров, священников, чиновников, полицейских, пограничников уничтожали без судебных разбирательств и приговоров. Они стали жертвами необъявленной войны. Их убили, нарушая законы и конвенции, принятые в цивилизованном мире. Их солдатскую человеческую честь, честь поляков, растоптали. Ямы смерти навсегда должны были скрыть тела расстрелянных и правду о преступлении. Семьи жертв лишили права скорбить открыто, оплакивать, право достойно хранить память о близких. Земля спрятала следы преступления, а ложь должна была стереть его из памяти людей. Решение спрятать правду, принятое теми же людьми, которые были виновниками преступления, стало одной из основ власти польских коммунистов в послевоенной Польше. На этой лжи была основана Польская Народная Республика. За память, за правду о Катыни платили очень большую цену. Однако близкие убиенных и другие отважные люди стойко хранили память об этом, боролись за нее и передавали новым поколениям поляков. Они пронесли эту память через все время коммунистического господства и передали соотечественникам свободной, независимой Польши. Поэтому им всем, особенно катынским семьям, мы обязаны выказать уважение и выразить благодарность. От имени Польской Республики и я выражаю самую глубокую благодарность за то, что, защищая память о своих близких, вы спасли столь важную часть нашего польского самосознания. Катынь была болезненной раной польской истории, на многие десятилетия отравившей польско-российские отношения. Давайте сделаем так, чтобы катыньская рана смогла наконец зажить и зарубцеваться. Мы уже близко к этому. Мы, поляки, должным образом оцениваем то, что делают россияне в последние годы. Той дорогой, которая сближает наши народы, мы должны идти дальше, не останавливаясь и не отступая. Все обстоятельства катыньского преступления должны быть до конца выяснены и проанализированы. Важно юридически подтвердить невинность жертв, обнародовать все документы, касающиеся этого преступления, чтобы катынская ложь исчезла навсегда. Мы требуем сделать это прежде всего во имя памяти жертв и уважения к страданиям их семей. Но требуем также во имя общих ценностей, которые должны составить фундамент доверия и партнерства народов Европы. Давайте вместе отдадим дань памяти убиенных и помолимся над их могилами. Слава героям! Слава их памяти!
Отрывок из речи, которую покойный президент Лех Качинский должен был произносить на мемориальных мероприятиях в Катыни. Сегодня во всех храмах Польши и в храмах по всему миру проходят заупокойные молитвы в связи с катастрофой самолета с польскими политиками, государственными деятелями в Смоленске. Молятся не только за упокой погибших, просят, чтобы Бог придал силу родственникам покойных и всей Польши, говорит отец Иосиф Заневский, священник Московского кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Говорим, что надо согласиться, воля Божия такая была, с этим принять так, как оно было, и все, скорбеть по этому всем,
Здесь и слов не хватает в этой ситуации. Все так переживают. В храме полно народу. Приходят все, молятся, поддерживаем, как можем. Молимся вместе с ними. Но молимся за тех, особенно кто остался, близких, родных, чтобы их как-то поддержать, помочь им пережить за звукой самым близким и знакомым, особенно все поляки. Президент погиб. Это большая потеря для всех. Держим на всех молитвы, чтобы быть со всей Польшей, со всеми. Такая воля Божия, надо принять, согласиться с этим и молиться. И будем еще молиться еще о године 18-й на мши святой, языку польским, за всех, кто сгинули в этой катастрофе около Смоленска, за их родины, близких, знакомых. Прошаем с милосердие Божие, опека Матки Наисвященшей, благословенство Божие для всех родин, которые утратили своих наиближших. Будем поминать о них в своих молитвах.
России и других странах траур по погибшим в авиакатастрофе в Смоленске. Вот так обстояли дела в понедельник, 12 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера.
В полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под Смоленском.
Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой
Европы. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».